эфире радио «Донбасс Реалии».
Рад приветствовать вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 25 января. День Татьяны, кстати. Всех Татьян поздравляем. В студии для вас работают журналисты Егор Устинов и Александр Лащенко. А в течение следующего часа расскажем вот о чем. Полтысячи деревьев на окраине Славянска срубили так называемые «черные лесорубы».
Мы буквально останемся тут в голой степи.
Что литовский дипломат пророчит украинскому Востоку?
Их заставят, как маленьких детей, водить хороводы вокруг елки вместе с Дедом Морозом.
Ощущалось ли праздничное настроение в оккупированном Донецке? Ну и разговор в студии прямого эфира с нашим гостем, журналистом из Донецка, блогером Артемом Фурманюком. Будем говорить о Викторе Федоровиче Януковиче. Да, и может кто забыл, был такой президент Украины, почти полный срок, чуть-чуть не дотянул. Буквально вчера его заочно, конечно же, осудили до 13 лет, как кажут, украинской мовы ув'язнення. Но насколько помнят Януковича на его, так сказать, малой родине, Донбассе, а и вообще вот это наследие Януковича, и даже, возможно, определенная тоска по нему, хотя социологических исследований по данному поводу пока не было, и вряд ли они будут. Вот об этом будем говорить с господином Фурманюком, а также благодаря скайпу с координатором движения «Сильні громади» Валентином Красноперовым. И с вами тоже будем общаться на эту тему. Пожалуйста, набирайте наш номер прямого эфира 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-2434 и соцсеть Facebook, страница «Радио Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. «Радио Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Господин Фурманюк будет у нас минут через 10-12. Пока же на свежайших событиях расскажет мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения. Сегодня утром вследствие обстрела со стороны пророссийских боевиков заявили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что поддерживаемые Россией боевики обстреляли автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса. В ответ украинские военные применили дежурные огневые средства, также нанеся противнику потери, говорится в сообщении. Обстрел украинского военного автомобиля произошел в районе села Катериновка в Луганской области. В Украине вступил в силу закон о противоминной деятельности. Документ предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ. При этом разминированием будут заниматься организации разных форм собственности, так называемые операторы противоминной деятельности. Государство планирует ввести реестр таких операторов. Напомню, закон о противоминной деятельности в Украине был принят Верховной Радой 6 декабря 2018 года. Луганское энергетическое объединение снова частично обесточило объекты Лисичанского водоканала. Без воды остались жители трех районов города. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, прекращено водоснабжение в микрорайоне РТИ, поселке Матросская и части района стекольного завода. Луганское энергетическое объединение ранее анонсировало отключение электроснабжения водоканала из-за долгов. Так называемый министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавринов заявил, что цены на продукты в Урду повысились в связи со снежной погодой. По его словам, погодные условия отразились на стоимости доставки продуктов. Ранее в группировке ДНР заявили, связали со снежной погодой невывоз мусора. Напомню, в конце 2018 года на подконтрольной группировке ДНР территории произошло резкое подорожание продуктов. Также пользователи соцсетей жалуются на невывоз мусора и плохую работу общественного транспорта. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут снегопады и дожди с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом в южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ночью от 6 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 1 градуса тепла. В воскресенье ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем от 1 до 4 градуса тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, буквально минут через 10 будем вспоминать в студии радио «Донбасс Реалии» о Викторе Федоровиче Януковиче, дончанине, бывшем президенте Украины и теперь фактически преступником, если иметь в виду вчерашнее решение суда, правда, заочное решение. Господин Янукович, как известно, уже скоро 5 лет как пребывает в Ростове или где он там пребывает, в Российской Федерации. Мы вспоминать будем почему? Потому что вот есть такие данные, хотя они, конечно, довольно отрывочные и не репрезентативные, что есть определенная как бы такая вот тоска Виктора Федоровича на его малой родине. В том смысле, что вот, дескать, и гривня была крепкая, и ситуация стабильная, и пенсии платили. Ну и войны, конечно, не было. Как будто бы такой политик, как Владимир Путин, к ней не причастен. Ну вот и вспомним с гостем студии Артемом Фурманюком о Викторе Януковиче благодаря скайпу с Валентином Красновым, координатором движения «Сильные люди». Номер телефона 0800-300-403. И также к нашему эфиру, кстати, конечно же, рад приветствовать слушателей громадского радио, которые присоединились с этой минуты. И уже скоро начнет, опять же, работать наш бесплатный телефон, номер которого я назвал «Мессенджер Вайбер» 066-901-2434. И готовьте ваши вопросы, мнения о том, вот как стоит оценивать сейчас, уже через почти 5 лет после бегства, наследие Виктора Януковича.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Почти 1500 деревьев на окраине Славянска срубили так называемые «черные лесорубы». Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Донецкой области. Эксперты вместе с активистами установили, что такие работы одобрило городское коммунальное предприятие, хотя лесорубы уничтожили практически в 20 раз больше деревьев, чем было им разрешено и запланировано. Виновных теперь будет искать полиция. Мой коллега Никита Луцкий узнавал подробности вот этого черного лесорубства, если так это можно назвать.
Деревья в микрорайоне Химик на окраине Славянска начали рубить в минувшем году. Сначала якобы расчищали местный сквер, но затем шум пил начал доноситься из близлежащих посадок, вспоминает местный пенсионер Сергей Дмитриевич.
Плохо. Как раз там, где просека наша, где мы ходим, сами поубирали, проходят в первую очередь. Спилили, а вы как хотите.
Люди говорят, что вместо сухих деревьев в основном пилят здоровые акации и дубы. Вероятно, чтобы такую древесину потом продать на дрова. Тополь у таких дровосеков не популярен. Местный экоактивист Виктор Дебров говорит, что если пилить в таких масштабах, то регион ждет настоящая экологическая катастрофа.
Ситуация в Донецкой области является катастрофической, потому что уже за последние 2 года вырубано более 60% леса, зеленых насаждений. Поэтому как бы мы понимаем прекрасно, что еще несколько лет, и мы буквально останемся тут в голой степи.
Общественная организация «Экосемья» обратилась в Государственную экологическую инспекцию. Там подтвердили, что под прикрытием разрешения Славянского коммунального предприятия наружное освещение на вырубку 25 деревьев лесорубы уничтожили 458 деревьев и кустарников. Ущерб от такой деятельности превысил 350 тысяч гривен. В полиции уже завели уголовное производство и устанавливают, были ли сами коммунальщики причастны к незаконной вырубке деревьев, говорит пресс-офицер Славянского отдела полиции Мария Тюрина.
Саме в ході досудебного розслідування буде встановлено, хто здійснював цю порубку, чи були законні підстави на це. За це передбачена відповідальність від штрафу до позбавлення волі строком до 5 років.
В прокуратуре же сообщают, что иногда сами чиновники дают незаконные разрешения частным предпринимателям на вырубку деревьев. Так, в селе Бердянское спилили 38 деревьев, имея разрешение от сельсовета. Прокуроры утверждают, что чиновники незаконно согласовали эти работы и сейчас устанавливают ущерб, который был нанесен государству. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
После выборов никаких сдвигов на Донбассе не будет, прогнозирует министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. Об этом он заявил в интервью журналистам телепроекта «Голос Америки» «Радио Свобода. Настоящее время» после своей поездки в Украину. В интервью нашим коллегам он также рассказал об обстановке в городе Мариуполе, в котором тоже господин Линкевичус побывал.
Я только что вернулся из Мариуполя. Ну, близ Мариуполя, скажем, нам не удалось туда попасть, что тоже доказывает изоляцию вот этого региона. Они сейчас действительно под натиском и безопасности, и экономическим натиском. Там все-таки около 500 000 жителей, и у них проблемы экспортируют продукцию, очень большой удар по порту, по потенциалу порта и так далее, и так далее. Так что мы ехали туда вместе с коллегами из Латвии, Эстонии, из Польши, и наша цель была, конечно, показать солидарность, но из первых уст услышать, какова ситуация. Так что я еще раз убедился, исходя из вот этих встреч и информации, которые мы получили, что да, после выборов тут никаких сдвигов не будет, поскольку если Россия не будет считать возможным и нужным как-то влиять на ситуацию и находить хоть какое-то решение, то решения и не будет. Так что вот такой вывод можно сделать. Это тоже напрямую, конечно же, влияние на выборы уже. Согласитесь, если сказали, что не та власть, а надо выбрать другую, которая будет уже более приемлема. Вот вам и доказательство, так что мы можем ожидать более проактивные действия с этой стороны.
Ощущалось ли праздничное настроение в оккупированном Донецке? Чем заменяют люди, живущие по другую сторону линии разграничения, недостаток свободы, развлечений и денег? Об этом в письме нам, радио «Донбасс Реалии», пишет жительница Донецка.
Легкие сумерки едва успели опуститься, как городские фонари вспыхнули апельсиновым светом и открыли всю красоту заснеженных улиц вечернего Донецка. А главная площадь похвалилась своим новогодним достоянием – елкой. Добавились и праздничные новинки в виде оленя с санями и трехъярусными радужными сердцами, став элементами для фотосессии. Сцена в центре Донецка теперь смотрит на улицу Артема и не закрывает отца революции Ленина от народного глаза. Ее праздничный антураж не обошелся без печальных трехцветных лент и флажков, так называемый флаг ДНР. Это давно уже неотъемлемая часть всего, что существует в Донецке, и Новый год не исключение, тем более, что старт его давал со сцены сам главарь группировки Пушилин. По этому поводу для массовки собрали бюджетников, которые и подумать не могли, что дожились до такого состояния, что их заставят, как маленьких детей, водить хороводы вокруг елки вместе с Дедом Морозом. Интервью с места гуляния со словами благодарности за концерт и сладкие подарки теперь крутят по местному телевидению ежедневно. Показывают сказочную и прекрасную жизнь в республике всем завистникам из европейской неньки. Для юных дончан праздничную программу в школах продумывали, исключая все украинские традиции. Так и теряются потихоньку крупинки украинского. Забываются веселые песни и колядки. В шкафах прячутся яркие в маках вышиванки и венки. И весь рождественский вертеп становится миражом. По-настоящему окунуться в праздничную кутюрьму и близкие сердцу колориты помогает лишь побег из зоны отчуждения. Те, у кого есть родственники, едут к ним. Те, у кого есть деньги, едут во Львов, подальше от депрессии, за глотком свежего рождественского воздуха. Оставшиеся на праздничные выходные в городе дончане наслаждались настоящей зимой. Цены после смерти идейного лидера Захарченко сделали резкий виток вверх. Дети в новогодние праздники становятся хорошим объектом для пиара. Тут тебе и организованная поездка на елку в столицу ДНР детям из серой зоны, тут тебе и конкурс с подарками, аниматоры и экскурсия в краеведческий музей, в котором лучшие сыны Отечества, Гиви, Моторола и Харченко в траурном убранстве фоторамок смотрят на подрастающее поколение. Одним словом, все самое лучшее детям Донбасса. Молодежь к этому относится как к цирковому представлению. Она помнит город до и город после. Инкогнито они вешают желто-голубые флаги на самые высокие здания, разрисовывают гербами Украины гаражи любителей русского мира, делают надпись «Донбасс – це Украина» на фасадах. А на окраинах города другая жизнь. Здесь нет столько света, как в центре, и такого количества яркой иллюминации. Зато тут ярче и ближе звезды. Тут время теряется, а наступивший день всегда похож на вчерашний. Вечер давит и пугает своих тишиной, делая пустые улицы глухонемыми. Но только тут, в таком забытом местечке, где никто тебя не услышит, кроме самого Бога, можно вдохнуть прохладный крещенский воздух и попробовать достучаться до небес с одной просьбой – вернуть моему рано постаревшему городу молодость и жизнь и стереть с него глубокие морщины от гусениц танков.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800-300-403. Пожалуйста, друзья, звоните нам. Наш гость, обещанный гость, журналист Сергей Фурманюк у нас в студии. Приветствую, Сергей. Я уже успел его перепутать с его сыном Артемом. Исправляю ошибку.
Здравствуйте.
Да, рады вас видеть, как и вашего сына. В данном случае вас. Неспроста мы вас пригласили, потому что мы сегодня будем говорить о таком себе имя реки Виктора Федоровича Януковича. Фигуранта уголовного дела с приговором уже в 13 лет вчера, оглашенным украинским судом заочно, правда. И одним из президентов Украины. Было такое, а как же было. Вот и поговорим. И, конечно, соцданных о том, как сейчас оценивают на Донбассе Януковича, нет, собственно. А если они есть, например, на оккупированной территории, верить в достоверность сложно. Но в любом случае, вот эти вот настроения, что вот до войны было стабильно, гривня стабильно, пенсии платили, все было более-менее нормально. Да, бедненько, но не так уж и плохо. Вот эти настроения, чем далее, тем более в Украине есть. Это в Украине социологи констатируют. А было как? При Януковиче, опять же, в том числе. Ну и Кучма, правда, можно сказать. Но сейчас речь не о Леониде Даниловиче. Сергей, опять же, почему вы вас не зря пригласили? Вы дончанин, и вы имели опыт личного общения с Виктором Федоровичем Януковичем, тогда главой областной даже администрации, как губернатор можно назвать, хотя в Украине не любят это, чтобы российский опыт не наследовать. Ну, губернатор он был, да, был до 2002 года, так? До премьерства своего. Ну, сразу, сейчас мы тут не будем давать никакие ярлыки, суд свое решение огласил, мы не судьи, ну, в принципе, есть такая точка зрения, я не дончанин, я киевлянин, но вот многих дончан слышал, которые не являются поклонниками Виктора Федоровича, мягко говоря, что при нем, вот как губернаторе, сейчас об этом сначала, как ни парадоксально, конечно, коррупция была, далеко не райское было место Донеччина, но все-таки, как бы сказать, например, русского бизнеса не было, вроде бы. Это правда? Или это Виктор Федорович как-то вроде Ющенко это сказал в лицо? Я был губернатором Донеччины, и у меня жодного российского бизнесмена. Но приписывают такую цитату, что, дескать, когда Ющенко как президент ему, так сказать, бросил обвинение, что, мол, ты пророссийский. Нет, вот Виктор Федорович парировал такое обвинение. Это правда? Вот с этого начнем.
Я думаю, что как бы особо дончан не интересовало, есть у нас русский бизнес или нет. Я не помню, чтобы там было какое-то обилие российских товаров, вполне хватало украинских.
Особенно. Я имею в виду, чтобы собственность. У нас же сейчас вот 5-й год войны скоро, и до сих пор некоторые российские бизнесмены, пример ПЛ здесь в центре, есть такие данные, Ocean Plaza, кому принадлежит? Господином Ротенбергом, который под санкциями, извините.
А дело в том, что в Донецке как раз никакого бизнеса, кроме Януковича, не было, кроме Ахметова. То есть это было совершенно отдельная зона в государстве, отданная на откуп Ахметову за услуги по фальсификации выборов в 1999 году.
Еще тогда.
После этого я сам удивился, когда потом узнал, вдруг неожиданно было. У нас была награда такая, типа региональная премия большая, называла, проводился каждый раз в августе, по-моему, месяце такие, фестиваль «Золотой Скиф». Ну, тогда был выдуман при Януковиче и герб наш с этой коноплёй, ну, пальмой Мерцалова называют, на самом деле очень похоже, как бы, чисто по-донецки на коноплю. Вот, флаг вот этот неожиданный, как бы тоже совершенно без каких-то украинских корней, вообще такой субтропики какие-то, Гвадалахара там или Гаити, в общем, непонятно. Ну, и был вот такой фестиваль «Золотой Скиф», и как-то, я помню, проходил он в выставочном центре, который возле Дворца молодежи и юности, гигантский такой зал, это вот завтра будет Порошенко выдвигаться.
Ющенко пытался во время оранжевой революции там выступить, и встретили его тогда в Донецке, Виктора Андреевича.
Ну, он собирался в юности, а есть еще больше, как бы,
другое,
зал,
другое
он поруч находится, чуть ниже.
Хорошо,
туда, вглубь парка, ну, парка уже почти нету. Вот, ну, это была большая такая тусовка, причем с выходом на всеукраинский масштаб. Приезжал Кучма туда, ну, Ющенко туда, в общем, при своем президентстве не приезжал на такие награждения. Ну, как бы вот такая была, как, ну, свой Оскар, что ли, да, вот такой большой, крупнейший. И помню, что-то долго-долго я первый раз туда попал, как журналист, а он уже проводился где-то в третий раз. И что-то все тянули, не открывали это мероприятие. Час уже прошел, потом я узнаю, что, оказывается, в это время идет матч. Шахтер играет с кем-то, и Ахметов не может отлучиться, потому что он же
это святое,
президент, конечно. Да, святой.
Ну, да. И, нет, общем, святая игра, по крайней мере.
Да, и вообще никого нету. И только когда матч закончился, он появляется, и начинается все это. Причем вице-премьеры на мероприятии, там как почетные гости, все ждали. Помню, Ефим Леонидович Звягильский, народный депутат, бессменный, вот, начиная с 89-го
года. Герой Украины и так далее.
Герой Украины. Все ждут, покуда придет Ахметов. А я знал тогда, ну, просто как бы Ахметов, наследник Брагина, там, ну, владелец сейчас футбольного клуба «Шахтёр».
Конец 90-х, да?
Ну,
конец
90-х. Мало ли, какие есть президенты. Там есть Заря Варшаловград, есть еще какой-то там Полтава, Ворскла. Или еще это, ну, да, ну, команда, но... Оказывается, нет, это хозяин региона. Все было. И помню, он сидел как бы за одним из ближайших столиков. Вот, и потом опять поднялся. Ахметов не пьет. Ну, как бы особо ему не нужен был этот концерт или еще что-нибудь. Он где-то посидел минут 40. Ему вручили тоже золотой скиф как премия за меценатство года. Ну, через 40 минут, видать, у него свои дела, или ему надоело, то есть ему неинтересно. А были в гостях, там в кулисах ждали Ани Лорак, Кристина Арбакайте для выступления, развлечения гостей.
Да, его Пугачева не было, нет?
Не интересовало. Нет, Пугачева не было, по-моему, Филипп Киркоров был. Вот, если память не избегает, не изменяет. И вот он встает через 40 минут и покидает. Тут же концерт прекращается, все поднимаются, и Ефим Леонидович Загильский, большой, грузный человек, с сединами, с такими. Быстро поднимается, да, все его провожают. И дальше уже остался, когда его проводили, все уже поехали по своим делам, праздник, в общем-то, официоз закончился. Вот, по-моему, Янукович все-таки вернулся в зал, там еще что-то танцевал.
Янукович тоже побежал провожать Рената Леонидовича?
Да, все его проводили.
И, потом и Янукович уже был главой ОДА в этот период, так?
Ну да, да, более, ну, как бы... И потом я как бы, то есть для меня это было, в общем, неожиданностью, хотя для многих они сказали, начали говорить, что это он хозяин региона, а потом я уже стал замечать по всем мероприятиям, которые там всякие инвестиционные форумы, которые проходили там в гостинице «Киев», зал как бы специальный. Ниже. Оказывается, да, хозяин.
Что-то вспомнилось, телеканал «Украина», да, известно, кому принадлежал.
Поэтому о каком российском бизнесе и шла речь?
Я прошу прощения, проиллюстрирую то, что вы сейчас рассказываете. Я помню, это все болельщики помнят. По-моему, 2002 год, если не ошибаюсь, «Шахтер» у своего заклятого суперника «Динамо Киев» выиграл в Киеве, конечно, Кубок Украины. Большой успех. Естественно, Ренат Леонидович присутствует, вручает кубок. И журналист, по-моему, Денисов фамилия.
Можно я уже, ну, такая, как бы, воспоминания такие, ретро-ностальгия. Да, да. Да? Вот на этот финал Кубка мы поехали с сыном из Донецка, и была такая возможность, объявили, что идет целый состав с людьми, кто хочет отведать матча, поехать. Ну, и у меня мальчишке было где-то лет 8-9, может быть. Мы сели туда, приехали, и вдруг оказывается, что стоит наряд милиции, и весь этот поезд, который встречали, значит, оказывается, никуда. Мы приехали где-то часов 11 утра, это еще считается, и нужно было идти ровно по Ментовскому коридору, идти ровно под палящим зноем трибуны, и сидеть там, и ждать, и больше шаг влево, шаг вправо, ну, разве что в туалет сходить. Я жутко возмутился. Как это так? Свободная страна. Да, пригласили. Да, Грешин поехал бесплатно, как бы. Ну, поехал с сыном. Ну, ведь пригласили, сказали. Оказывается, нужно... Ну, я-то, как журналист, мог отстоять. В конце концов, нашел там главный милицейский чин. Сказал, вы не имеете права меня задерживать. Я хочу, покуда есть время до матча, посмотреть Киев, показать сыну Днепр. Мы еще искупались тогда. Все такое прочее. А нет, это как бы полностью... Вот, ну, зэки... Зэки,
собственно... Не, я что, Сергей, да, я вас перебил, что я просто вспомнил, и вы, наверное, это помните, что когда кубок уже вручили, триумф, конечно же, журналист телекомпании «Украина», известно кому принадлежащий, берет интервью Рената Леонидовича, и все, и стоит Виктор Федорович, тогда никому неизвестный. И Денис, смотря, может, я ошибаюсь, сейчас в последнее время мало интересуюсь футболом, прошу прощения, если ошибаюсь, он просто, вот он, конечно, Ренат Леонидович, потом раз, микрофон этому, и он не может вспомнить, если не ошибаюсь. кто это перед ним? Это было интересное зрелище. Даже Ахметову было неудобно. Вот, был такой момент. Это иллюстрация того, насколько был тогда известен Виктор Федорович. Но прошло буквально...
Да, и Борис Колесников был тогда известнее.
Да. Прошло буквально немножко времени. Ну, опять же, вот этот момент, когда вы все-таки лично с ним общались. Когда и при каких обстоятельствах, если не секрет? Стенукович. Ну,
сказать, чтобы я лично, то есть я не такая персона, чтобы лично. А вот на пресс-конференциях, там, вопросы, ага. Когда в упор, так, может быть, я и запомнился там. Вот. Ну, я не могу гордиться, что я был там человек вхожий, либо лично. Может быть, даже руку жал ему когда-нибудь там на, ну, при приеме журналистов. Вот, но не более того. А, ну, запомнил его как. В принципе, он человек был обучаемый, надо сказать. И вся страна, наверное, видела, что, в принципе, он, в отличие от Азарова, у которого есть реальное высшее образование, он научился украинскому языку и довольно сносно уже...
Ну, мы, кстати, не хуже Ющенко говорим, например, который Ющенко из себя такого квасного патриота, извините, любил, не хуже.
Да, поэтому фразы, ну, какие, он даже, может быть, он даже говорил чуть получше, чем Кинах. Вот у Кинаха такие вообще...
легендарные первые были, да. Премьер-министр. Попередник, кстати, Януковича на должности...
Заготовки, шлакоблоки, ни о чем. В принципе, Янукович был немножко более живым человеком. Но реально, как бы, неудобные вопросы, он было видно, что он, ну, возмущен.
Как руководитель? Сергей, смотрите, ну вот было резонансное интервью Дмитрию Гордону, нынешнего генпрокурора Юрия Витальевича Луценко. И Луценко вспоминал как раз примерно тот же период, второго года, если не ошибаюсь, как он имел...
Я помню и Луценко тех времен.
Опыт личного знакомства, дескать, они пили вместе, по версии Луценко. Янукович не подтверждал, не опровергал. И там такой интересный был момент, что вот, с одной стороны, Луценко говорит, что, конечно, я цитирую, господина Луценко. Это никакой не рангутан, извините. Не надо примитивно так к Януковичу относиться, он был довольно такой человек. Ну, не то чтобы, ну, очень умный, но глупым его назвать нельзя. С другой стороны, все эти разговоры, как они там пили, в версии, опять же, Луценко, чефир, не чефир, ну, кто хочет, может посмотреть и послушать. То есть, это такой типичный был руководитель кучмовской Украины, такой вот крепкий хозяйственник. Или это был такой особый руководитель, действительно в чем-то уникальный, может, и в позитивных каких-то своих чертах, Янукович?
Я думаю, что он был абсолютно стандартный, он не выглядел дурно, он не ходил в мятом пиджаке, в костюме, то есть он был... Я думаю, что женщины, как бы, донецкие, вот, ну, реально могли им восхищаться, красавец, высокий, ну... Не знаю, как, не Ален Делон, но высокого роста.
Ну, высокого всегда... роста. Я тоже, да. Я на пресс-конференциях тоже, да, это он очень высокого роста.
Крупный.
Особенно это было заметно, когда он с Путиным, уже будучи президентом, общался. Ну, Прохоров выше Януковича, например, олигарх российский. Но Янукович, ну, почти по грудь Путин ему был, да?
Он не был грузным, то есть он был достаточно подвижным, но говорить ему, что он управлял, он управленцем был, я думаю, что нет. Это, в принципе, ну, вот... Управлял скорее вот экономикой, да, это могли. Тарута, который изобрел тогда, как бы, формулу...
Индустриальный союз Донбасса, да, вот это все.
Уголь.
Угу. Кокс. Ну и Ренат Леонидович, да, по вашей вот. Версии?
Ахметов. Нет, Ренат... Вот, чтоб... Это когда люди уже знали подоплеку, то это Ренат. Ага. А так нет, ну, Клюев. Клюев, вот был, да? Вице-губернатором. Да, да, это, да. Он выстроил,
Андрей Петрович.
Это он выстроил, да. Схему вот эти вот вильных экономических, свободных,
известных
фактов. Как она, зоны приоритетного развития.
Зоны вильных экономических, что там такое было, да.
Да. Вот он тогда завез массу всякого товара дешевого, и, в принципе, Донецк, наверное... Ну, потреблялся эти ножки Буша, там все по сказочно низкой цене, замороженное, правда, или еще. Ну, по крайней мере, они смогли накормить, насытить рынок для пипла не особо высокого качества, но как бы есть было, что по донецким зарплатам, которые не были, конечно, выше там московских или киевских. Вот. Но управлял он, реально деньги крутились, это был Клюев. Кроме того, клюевские заводы, они же до сих пор сейчас там Бахмут, мы говорим украинский, но я не уверен, что он украинский Бахмут, потому что бизнес Клюева как основополагающий...
Вы считаете, до сих пор Андрей Петрович
там, да, он остался, мы просто...
Он же где-то убегал, где-то в России, Андрей, как и Сергей.
Ну да, но, собственно, осталось, никто же не забрал, а это градообразующее предприятие.
То есть вот такой, ну, регион таких, ну, и Луганщина такая была, да, она меньше...
Он был лицом... Вот. И фишкой, марионеткой, которую двигали.
я думаю,
из Киева что... все-таки двигали или местные какие-то?
Нет, вот как... Донецкие.
Донецкие все-таки. Донецкие. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, это вот ну, такой подъем резкий, Янукович становится премьер-министром. С чем это было связано, на ваш взгляд?
Премьер-министр, это когда первый раз, когда он только премьер-министр.
Первый раз, не при Ющенко, а при Кучме.
Я думаю, что это все-таки условие было выдвинуто донецкой группой.
Вот. Я она настолько сильная была, да, бы, что вот, могла Кучме диктовать условия
президенту. Я недавно где-то слышал и говорили, что как бы вот, ну, те, которые уже, вот, как вы говорите, ностальгия, да, вот да, за Януковичем жалеют, вернемся, за Кучмой
да.
жалеют. Там.
О, да, конечно.
Вот люди, которые жалеют за Кучмой, они отваживаются на один упрек, что, дескать, вот ошибка Леонида Даниловича была то, что он назначил Януковича. А я помню блестяще тот момент, когда... Януковича назначили губернатором.
Так, так, так.
Мы праздновали, как раз это было, ну, это было где-то незадолго до 24, до Дня Незалежности, 24 серпня. У друга был день рождения, и вдруг приходит в гости женщина, соседка друга. Она, оказывается, была управделами тогда обладминистрации. И она в шоке говорит, вы представляете, у нее две судимости. Ну, мы просто, мы, правда, и так сидели, но можно сказать, что на дупу впали. Как так? Какие судимости? То есть это было еще до того, как Володя Бойко, уже это уже было там...
Расследователь через, этот известный.
Года четыре сказано было о том, но когда он узнал в СИЗО, во время СИЗО, когда ему авторитеты сказали, что Янукович же наш братан. Угу. Мы сидели. А нет, это вот официально совершенно сказали. И мы, я думал, и мы все были уверены, что ну, эта ошибка, она пройдет. Ну, нельзя ж назначать. Как можно посадить дважды сидевшего на такие высокие посты? Ну, одно дело автодорога, там команда.
Да, но смотрите, есть такое мнение, я не буду называть этого человека без его разрешения, известный журналист, абсолютно не, скажем так, не пророссийский. Мы как-то, когда вот это Януковича, вот это происходило, вся оранжевая революция, он... Ну, он не молодой уже. И он говорит, что автотранспортное предприятие, это только кажется, что это такая, как бы такая должность, ну, на полуанекдотическая. Не так просто руководить. То есть, ну, все-таки Януковича был какой-то бэкграунд. Пусть такой, да, не Кучма, не Південмаш, но все-таки, он же не с неба свалился, да? Да, Береговой ему там помогал. Монако ездил, он на все эти. Формула-1, по-моему, даже это очень редкость для советского человека тогда была. Но как-то он же прошел эти вот ступеньки, да, получается, перед губернаторством.
Ну, я же говорю, что он не был, то есть он был человек обучаемый.
Обучаемый, ага.
Человек обучаемый, хотя, опять же, вот во время в 2003 году я с группой Арьева тогда, помните, это была закрытая
да,
зона.
Канал,
да, мы ездили Арьева вместе, я помогал, мы ездили по местам его юности, Пивновка, Горловка, там вот это вот. Мы ездили, мы встречались с соседом через улицу от дома Януковича еще, и он тогда рассказывал, как он зарабатывал для Януковича, писал работы там, курсовые, ну, в общем, диплом получал, рассказывал, я помню, тогда сюжет этот тоже вышел, вот, но в плане, как бы, вот, впитывания, я думаю, что он когда и автодорогой, ну, обычной смекалки, это все равно это завгар, да, немножко вырастал размер,
да-да-да.
Но для этого, как бы, там быть профессором менеджмента не нужно было.
Всё Сергей, мне вот просто интересно. Я не идеализирую ни Рената Ахметова, ни того же Клюева. У них свой бэкграунд. Сейчас не будем углубляться. Но они, насколько известно, в зоне не сидели. Да? Вот как им было, что они двигают человека? Вот я сейчас, кстати, посмотрел в Википедию. Потому что это же невозможно помнить. Кто сейчас назовет предшественника Януковича на должности главы Донецкой областной администрации? Никто. Вот,
я назову.
Вы назовете. Вы назовете. Сергей Поляков. Кто да. помнит этого Сергея Полякова? Анатолий Близнюк потом поменял Януковича, когда Виктор Федорович в Киев приехал.
Ну, Полякова поставил Лазаренко, да.
Да, это, да. И, ну, почему? Или они, наоборот, его, знаете, как бывает в истории, Хрущева недооценивали после смерти,
ну, я думаю,
Сталина,
что
Брежнева
там...
недооценивали.
Он
когда
по...
Да, вот такая была роль. Смотрели на него, там он недолугий украинской мовою. Вот мы будем ему верховодить.
Вот по типу, наверное, Янукович
вот
это чистый как бы Брежнев. Но у Брежнева другой бэкграунд, он как бы комиссар, там все такое прочее.
Да-да-да.
Но, в принципе, никто не ожидал, конечно, от Леонида Ильича, да, что
конечно,
он станет...
недооценили.
Там,
он пересидел всех,
да, и сможет пересидеть, да, все.
Сергей, переходим к этому периоду...
Янукович не смог.
Да-да. Премьерство и, главное, президентство Виктора Януковича. Как вы считаете, Почему он в итоге, вот с ним произошло то, что произошло? В конце концов, уровень коррупции сыграл свою роль. Так, вот есть такая версия. Она всегда была в Украине. Всегда коррупция, олигархат. Но при нем настолько он, я прошу прощения, слово употреблю, может, это мнение критиков Януковича, обнаглел, что даже олигархи объединились, включая Ахметова даже, своего в кавычках, чтобы его сбросить. Такая версия есть. Или другие причины сыграли. Почему? Пришло то, что все говорили, больше не будет никаких Майданов, все, цементировано. Виктор Федорович, потом Александр Федорович, лукашенкизация Украины произойдет. Была такая версия. Не произошло. Почему вы считаете?
Ну, потому что, как зэк, наверное, или я не знаю как. То есть Янукович не был из тех людей, у которых, как у Тимошенко, раскладушка в кабмине. Угу. Он по натуре это не был человек, который любил работать там или еще. Он воспринимал все свои должности, в принципе. Помните эпизод, который мало кто знает, у нас пленка Мельниченко, это всего лишь там 3 минуты о Гангадзе, да,
разговор? Есть на этих пленках разговор человека с голосом, похожим на голос Виктора Януковича. И вроде бы Кучма. Кучма отрицает это, вот там есть очень красноречивое общение. И Кучма с ним общался так, что, ну, я не знаю. Сказать, что как с младшим братом, это будет мягко сказано. Ну, если верить этой пленке.
Вассал. Так, да. Вассал, который знал, как подойти к людям высокого ранга. То есть ружьишко купить хорошее, сделать подарок, знать слабости там, и таким образом продвигать свою карьеру. Ну, как бы, я думаю, уже эта фигура о том, что голос, похоже, она не нужна.
Да, ну, всё-таки, да. Сергей, а вот это сравнение с Лукашенко корректно? Там колхоз возглавлял, этот автобазу, или нет, это абсолютно
некорректно? Потому что...
А Януковича?
Потому, то есть Янукович не хотел работать. Я думаю, что Лукашенко все-таки работает. То есть своими методами там, но выстраивает свою вотчину там или еще что. Янукович не воспринимал Донецк как свою вотчину, потому что не он был хозяином вотчины.
А когда стал президентом?
Главным феодалом был. А когда стал президентом?
Феодалом, по вашему мнению, Ахметов был. Так, надо вас понимать. Да, да, на Донеччине. Да. А по Украине, когда Янукович президентом
молодая
стал?
Молодая команда. Арбузова, угу. Клименко, ага. Вот она стала его обхаживать, сказала, что дорогой Владимир Виктор Федорович, отдыхай, мы за тебя все сделаем. А и вот так и было. Да? Был Азаров, который работал, и которому полностью доверял, и не без оснований.
А он сидел, Янукович, в Межигорье со своими собачками отдыхал.
А ему, да,
отдыхал.
Он ухаживал за... Как, ухаживал за
с любимой женщиной.
Как он говорил про страусов.
А, да-да, я тоже подзабыл. Забыл, да. Один из его перлов, да-да.
Он поддерживал страусов.
Понятно.
Вот, и все такое. Был хороший, комфортный. Плюс, ну да, парламенты, Конгресса США не вставали, когда приезжал Янукович, и он, в общем, туда не приезжал.
Да-да.
Но все равно хорошо встречали. Ну, представить себе, человек, который дважды сидел, и две судимости еще, которые мы как бы подозреваем, которые не состоялись, которые не заканчивал
жизнь удалась универ, на тот период, да,
стал
до Майдана 2.
Профессором, стал почетным академиком, все.
Все хорошо.
Ему, да, хорошо.
То есть не хищник такой, который пришел
в власть. Оставил жену в Донецке, да, завелся. Его ж сам вкус, он какую-то, ну, дочь кухарки полюбил, как бы, ну, понравилось ему тоже, опять же, ухаживает. Наверное, хорошо готовила, как бы приятно все. Это вот такого рода обломов, которому вот жизнь реально удалась. Все, все есть. Но при этом остался, как бы, все-таки фраером, да, который захотел под шумок этой евроинтеграции вытребовать еще себе какие-то условия. А почему бы не подорговаться? Почему бы не запросить, как полякам, там, миллиарды на помощь, чтобы ничего не делать, а страна жила?
Одновременно с Россией играть
вот
свои игры.
Вот такой рискос был, да.
А вы, кстати, согласны с точки зрения? Вы критик, конечно, Виктора Януковича, что чуть ли не такой агент России с самого начала до киевского периода, инфильтрованный в Киев, такой чуть ли не агент ФСБ Янукович был. Но это не совсем правильно, как вы считаете?
Нет, скорее всего.
Это все можно, примитивный подход.
Можно как-то, мне кажется, Азарова я вот гораздо лучше знаю, кстати, чем Януковича. И лично мы вместе депутатствовали, вместе на членами президиума Донецкого горсовета были. Я блестяще знаю натуру Азарова. Вот про Азарова еще можно было
конечно,
говорить.
Конечно,
он был
конечно.
Управляемый, хотя не был, наверное, агентом вот в таком чистом виде. А Янукович нет, ему было...
Свою игру играл. Вы согласны с мнением тех, кто утверждает, опять же, я не свое мнение цитирую сейчас в эфире, что Януковичу, по большому счету, даже на Инакиева родное было плевать. Главное, вот
Абсолютно плевать, да. Ну, если
подворачивалась... На ту же Горловку, которую вы вспоминали.
Если подворачивалась возможность сказать, что это благодаря моим заводам, там, Енакиевский завод восстановили, там, или реконструировали, ну, почему бы не сказать, почему бы... И, может, как советовали все его политкоманда, Манафорты, там, еще. Если выступать, то на фоне народа. Сейчас Ляшко, как бы, это все время...
Народный делает. Президент.
Народный президент. Ляшко вообще один пока не выступает. Президент. Ну, вот у Януковича, а Януковича так советовали. Он это свято выполнял последние годы, как бы, только на фоне народа.
То есть, Сергей, подходим к периоду конца февраля 2014 года. Ну, Майдан начался, известно, в ноябре предыдущего 2013 года. Янукович проиграл, что бразды правления выпустил из своих рук. Его окружение, пресловутая семья, вот это вот, так сказать, ну... Делала то, что она делала, употреблю цензурное слово, и в результате вот проиграл. Да,
и в результате так и говорили.
И поссорился со всеми олигархами.
Говорили,
можно сказать,
да,
тоже?
Да,
это
да.
Важный момент.
И как говорили политологи, что он не предусмотрел, что ни с его образованием, ни с его опытом обмануть старую Европу.
Но народ тоже же вышел же. Вышел народ украинский. Это же, ну пусть, может, не 2 миллиона, не миллион был Киев во время вот этих ВИЧа, но сотни тысяч были. Это же как надо постараться. Янукович войдет в историю как человек, который привел к двум революциям сразу. Правда же?
Ну да, да. Я думаю, что в основе все-таки легло вот его бэкграунд. Не было бы этого бэкграунда, он бы мог бы пройти. Но, в принципе, это большая плюха была народу. Вот, и в 2003-м как бы это дело помешали в 2004-м, а здесь и это все время в народе сидело. Поэтому ведь никто ж не ожидал этой революции. Казалось бы, все уже закручено.
Да, все,
а так разочарование в Первом Майдане было настолько велико, что казалось, должно быть, ну, если не 40 лет.
То есть за это, скажем так, в кавычках спасибо Виктору Федоровичу.
А так быстро, через 3 года, как бы, начать завершаться, да, до выборов уже.
Вы согласны, кстати, с такой точки зрения, Сергей, что был бы на месте Януковича, скажем, ну, не знаю, условно говоря, ваш тезка Тигипка или другой какой-нибудь сподкоемец, наследник Леонида Даниловича Кучмы, то этого бы
да
всего
был
не...
бы Клюев, ничего бы не было.
Ничего не было. Интересный момент, да, вот такое ваше мнение. Кстати, ну вот я очень благодарен Сергею Фурманюку, мы продолжаем с ним разговор, и сейчас переходим, так сказать, окинув взором прошлое Виктора Федоровича Януковича, мы переходим, собственно, к тому, тоскуют ли по нему на Донбассе. И вот мнение, кстати, одного из городов Востока Украины. Северодонецка, как они сейчас относятся к приговору, оглашенному накануне Виктору Федоровичу Януковичу?
Вообще несправедливо. Не за что его судить было, я считаю. Если бы он, как в этом самом Узбекистане, армию кинул бы, разогнал всех и был под порядок.
Ой, я считаю, нет, мне при нем легче жилось.
Понятное дело, что Янукович, он является предателем, и он действительно предал украинский народ. То, что, во-первых, он призвал президента совсем другой страны вести сюда войска другого государства, я считаю, что это предательство своего народа, это предательство тех людей, которые отдали за него голоса и доверили ему управление своим государством. Но все-таки я считаю, что то, что устроили над ним, это такое как бы политическое зрелище. Ну, надо быть реалистом, надо, чтобы он сначала доставить его в нашу страну. И, во-первых, нельзя было его тогда выпускать.
Считаю, что нужно было судить, но, наверное, слишком много дали. Считаю, что человека поставили в, наверное, безвыходное положение.
Да, справедливо. Почему он не поборолся за свою власть? Можешь Майдана предотвратить.
Я думаю, нет. Его хотели убить. Я люблю каждый другой человек, я думаю, на этом месте так же. Что убежал бы там или как. Была возможность, вот он и все.
Не очень. Надо было его вообще закатать в асфальт. Ну, я так шучу, конечно. Ну, испортил всю Украину нам. Это мы сами виноваты, потому что выбираем таких.
Вот, кстати, я бы обратил внимание, но вы сами, Сергей, конечно, выделите того из респондентов, чье мнение вам наиболее близко. Но мне наиболее интересно мнение последней респондентки. Собственно, каждая страна заслуживает свой президент. Янукович победил в каком-то 10-м году на абсолютно честных выборах. Ну, были там, возможно, какие-то карусели и так далее. Победил. И, ну вот, может быть, если считать Януковича очень плохим президентом, это приговор, ну, не в юридическом смысле, не этому физическому лицу, а всему, ну, не всему, конечно, нельзя обобщать, но большинство украинского народа вот такого избрали.
Можно я вспомню?
Пожалуйста, конечно.
Вот 31 января 2015 года в Донецке я был взят в плен, в заложники, или как, великим войском донским. Раз во время боевых действий в Дебальцево я сидел на этом подвале и не знал, выживу или нет. Вот, и мне сначала я сидел у чеченцев неделю, а потом меня то ли выкупили, там обменяли как, но обменяли не с нашей стороны, а Великое войско Донское забрало меня у чеченцев и держало потом там в одиночной. И я имел беседу во время допросов с одним из главарей. Они назывались там только позывными, вот, но один из заместителей бати, сам, как я понял, был из...
Батя, это... Стаханов?
Там практически все бати.
А, там все поэтому... бати, понятно.
Я, к сожалению, до сих пор еще не...
Это не тот батя, которого потом после свадьбы ликвидировали.
Хотя то же самое войско.
Да-да, простите, да-да.
Вот, он был родом из Тореза, но признавался, там бахвалился о том, что он был одним из главных подрядчиков на строительстве торгового центра на Евро-2012 на железнодорожном вокзале, кровлю крыл. Ну и попутно рассказывал о том, как они разъезжали, делали карусели в Торезе и в Снежном.
В 2010 году?
Да. Угу. Делали, то есть он объездил лично с двумя автобусами, которые возглавлял, 5 участков. И еще говорил, хвастался отцу, что вот мы... Ну, устроили, мы выбрали нашего. Вот. И при этом он еще сказал, что они возили во время этих путешествий, в гастролей по избирательным участкам, где делали вброс, они возили еще с собой оружие. Оружие было с ними готовое на случай всяких. Поэтому говорить о том, что...
Не выбор все-таки народа был в 2010 году.
Выбора не было, да. Во-вторых, как бы я раньше тоже скандировал спасибо жителям Донбасса за президента Ананаса. Да. Но на самом деле нужно сказать, что ведь и Киев много голосовал.
Конечно, и во Львове, и писатель Винничук, по-моему, который от этого бросил, и во Львове, и на его родине, по-моему, со Львовщины. Вот это все, это очень неправильно так говорить.
Это вот вообще это отсутствие гибкости, чести. Вот да. Избрать даже просто человека с таким бэкграундом.
И все знали, это же не было секретом. Да. Сергей, вот к нам слушатель присоединился, набрав номер нашего прямого эфира 0800-300-403. Пожалуйста, вы в эфире, добрый вечер, только не забудьте, пожалуйста, представиться.
Добрый вечер, Игорь, з тих країв, пам'ятаю місцеві балачки.
Вибачте, будь ласка, з тих країв звідки саме, якщо можна, з якого населеного пункту Донбасу?
Ні, вибачте, не буде таких країв, що зараз, ну, по яким тоска, скажімо так. Ну, я пам'ятаю місцеві балачки, коли він був ще головою адміністрації, що дуже ісполнительний, але не переймається. Йому, по-моєму, ну, такий, до глибини душі не переймається. Йому, по-моєму, і байдуже воно, що Білорусія, що Україна, що Росія. І запитання в мене до вас таке. Роль Приглоцького... У тому, як Янукович переїхав із Єнакиєва в Донецьк. Дякую за
відповідь. Спасибі вам за запитання. Відома людина, хоча відома в широко, широко відома в вузьких колах. Пригоцький. Не можете не знати. Це був такий діятель в окруженні Януковича, не пам'ятаєте?
Я могу фамілію пропустити.
Он не був заместителем у Віктора Федоровича. Не пам'ятаєте, так?
Да? Просто, може бути, я це навіть знаю, але фамілію зараз...
Хорошо, я тоді так уточню вопрос нашого уважаемого слушателя. Вот этот період Януковича между, скажем так, вот до губернаторства, как он поднялся на самую высокую должность в области? Известно это или это остается в тени? Кто его выдвинул? Вот вы говорите, был Поляков, мы вспомнили
вот
с вами.
Полякова...
Это был Лазаренков кадр, правильно?
Да.
Ну, Янукович же не кадр.
Полякова как раз поставил заместителем.
Вот это пошло, да?
Да, и если бы он не был заместителем Янукович в это время, когда вдруг произошел там конфликт с этим, с Лазаренко, поставили бы его... Неизвестно, но в это время как бы под руками оказался Янукович. Вот он выскочил.
Повезло немножко. Оказался в нужное время, в нужном месте.
Как заместитель там ведать транспортом, инфраструктурой,
понятно.
Наверное, он бы мог бы.
У нас истекает время. Вот я хочу такой вопрос с нашей трансляции довольно активно. Ну, тут больше, правда, тут не саму передачу смотрят, а между собой бьются юзеры, как это часто бывает. Хотя тема, вот смотрю, довольно острая для них. Тоска по Януковичу. Кое-кто и тоскует. Тот человек, который подписался, опять же, на трансляции радио Донбасс Реали, как успешный. Два раза успешный. Ну, очень успешный. Но тут есть, я не буду цитировать, видно про российских взглядов человек. Вот он пишет, а если Янукович вернется, куда вы бежать будете? Вот видите как? Есть шансы на возвращение Януковича?
Абсолютно нет. Более того, его не примут ни Пушилин, Его не, это слава богу, его не трогает, он там же в Ростове живет.
Ну... А все-таки в Ростове живет? Кобзон ныне покойный говорил, что вроде сосед по даче у Кобзона был. Вроде бы, это где там, Рублевское шоссе или где там ихняя Кончазаспа?
Ну, я не знаю, кем он там сосед, и живет ли он в Ростове или...
А, то, ну, в России в любом случае.
То есть, да, но...
Шансов нет, вы считаете? А, кстати, насколько популярна точка зрения, вы же общаетесь, ну, следите за разными мнениями, вот на сам кинец нашей размовы.
Ну, я еще скажу, да, что на самом деле, если бы даже Янукович вернул, я бы сказал, что Янукович не был страшным. То есть,
а, это еще вот, не худший вариант был.
При всем, да, я думаю, что как бы и область, когда держали вот под информационным зонтиком, это больше не Янукович. Это больше все-таки клан Ахметова. Он управлял, и люди его управляли как бы и журналистикой, и цензурой, и все такое прочее. Были идеологи, были люди окружения, которые все делали за Януковича. Янукович это был, ну вот, скажем так, страшила из волшебника изумрудного города.
Но да, потом немножко он вышел из повиновения, будучи да. президентом. С Ахметовым у них были непростые уже перед вторым Майданом отношения,
ну,
да?
Ну, во-первых, у него злоба была после первого Майдана, что, дескать, ты меня, Кучма, подвел, и ты меня подставил, я не должен был сдаваться.
И Медведчука он так считал, Янукович. Да. Такая ситуация. Я сказал последний вопрос, но все-таки именно вот этот сейчас последний вопрос поставлю нашему уважаемому гостю Сергею Фурманюку. Как вы считаете, Янукович, да, я ему все равно желаю здоровья, ничего плохого даже такому деятелю, но он политический труп. Но вот более жесткий, жестокий, действительно хищник, может опять возглавить Украину? Хищник в плане своих коррупционных интересов, клановых, который не будет отдыхать в Межигорье с любимой женщиной, который будет так, как Лукашенко, руководить. Это возможно в Украине или это исключается? Украина же не Россия, как говорил Кучма.
Не знаю, как это понравится аудитории.
Скажите искренне.
Я считаю, что и сейчас мы уже, страна уже во власти такого режима. Я считаю, что очень будет тяжело, если мы Петра Алексеевича допустим на второй срок. Вот Петр Алексеевич...
Это ваше мнение, субъективное. Да.
Вот он сможет удержать, он и сейчас держит хорошо в своих руках. Скажу, что... вот опять я вернусь к мысли.
Да, заканчиваем.
Янукович не был жестоким. То есть, вот если бы он даже вернулся, вот репрессиям, людям, которые за ним
пришли... Ну, при Порошенко есть репрессии разве?
Это отдельная тема, Сергей. И весь Майдан.
Так, заканчиваем. А разве сейчас есть репрессии при Порошенко?
Да.
Но это ваше мнение, вы имеете на него право, как и любой названный в нашей сегодняшней программе в прямом эфире деятель. И Петр Алексеевич Порошенко, и Ренат Леонидович Ахметов, и Андрей Петрович Клюев тоже имеют право высказаться в нашем эфире. Но я благодарен тому, кто сейчас высказался, Сергею Фурманюку. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Спасибо. Вам большое тоже. Спасибо.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
В Донецкой области отсутствуют новостройки. Компания опасается вкладывать деньги в проекты рядом линия фронта. Доступное жилье – единственную программу, призванную в Украине решить проблему жилья для переселенцев, профинансировали в прошлом году лишь на 10%. Строительство, по мнению экспертов, базы отрасли могло бы привлечь миллиарды, но при этом проблемы остаются и в области лишь ремонтируют разрушенные дома, не возводят новострои. В материале моего коллеги Дмитрия Донского об этом подробнее.
В 2018 году лишь 4 семьи переселенцев в Донецкой области получили квартиры. Сейчас в Донецкой области нет строительства новых квартир. А ведь только в новую квартиру с первичного рынка можно финансировать по льготной программе, например, Государственного фонда молодежного кредитования «Доступное жилье». Строительные компании опасаются вкладывать деньги в проекты рядом с линией фронта, а перспективы нестабильны, рассказывает председатель правления Государственного фонда молодежного кредитования Сергей Комнатный.
Будувати будь-якому забудовнику за
йти в Донецьку область, чи то місто Маріуполь, чи то Краматорськ, чи то в Покровськ, будувати об'єкт і вести будівельні матеріали там з Харківської, Дніпропетровської чи Запорізької області. Це спричиняє здорожчання. Воно не конкурентно спроможне по ціні з вторинним ринком. Тому що лише при масовому будівництві можна буде розвернути нові потужності на тих територіях, які підконтрольні українській владі. Це мають бути суми по програмам там не 9, не 10 мільйонів, а в рази в десятки разів більше.
Ні законодатели, ні правительства не создають государственную строительную программу, говорит руководитель экспертной группы директората социальных услуг и интеграции в Министерстве социальной политики Украины Олеся Цибулько. По ее словам, Министерство оккупированных территорий должно создать механизмы обеспечения жильем переселенцев. По данным ООН, почти половина переселенцев, участников государственной программы «Доступное жилье», способны со временем оплатить кредиты по жилью.
40% участников программы – это граждане, у которых доход выше 11 тысяч гривен. Мы понимаем, что это средний класс Украины, да? Что люди, которые имеют какой-то уровень дохода выше среднего по Украине. Они хотя бы имеют возможность накопить, занять и потом отдать, взять кредит на жилье.
В 2018 году в Украине на единственную программу для переселенцев «Доступное жилье» выделили 100 миллионов гривен. Это лишь 10% от запрошенных денег. Все строительные мощности остались на оккупированных территориях. Новые подрядчики заходить не заинтересованы, рассказывает директор департамента капитального строительства обладминистрации Донецкой области Юрий Винокуров.
Ми займалися тільки відновленням зруйнованого житла в Миколаївці, Красногорівці, в Мар'їнці. А інше житло я не бачив жодної програми. Як може будуватися, якщо нема програми, нема рішення, нема фінансування? Ну, на сьогоднішній день найбільша програма – це опорні школи, реконструкція опорних шкіл.
В Донецькій області, як ніде, потрібно масово реалізовувати жилищні програми для переселенців і для тих, хто пострадав від розрушення жилья. Частний застройщик охотно пішов би в цей регіон, а ціна на недвіжимість скоро упала би, если бы государство из бюджета ежегодно финансировало стабильное количество квартир, считают эксперты. Дмитрий Донской, радио Донбасс, реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Що там залишиться по нас із тобою серпню? Листя зривається із дерев та вальсує над містом залишеним. Люди ховаються в норах, як миші. То вирвався, той хрипить, як обскубаний лев. Час висуває свої вимоги. І те, як він змушує нас обжиратися голодом та впиватись годинною тишею. Зовсім не схожа на жарт або блеф. По нас із тобою серпню відходить в минуле ціла епоха. Настільки прекрасна, що й згадати нестерпно. Олексій Чупа.
Запомни эту страницу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Ну и традиционно завершаем нашу программу еще одним выпуском новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис положительно оценил расследование Чехии о вероятном участии ее граждан в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией боевиков. Об этом сообщает пресс-служба посольства. По словам Евгения Перебийноса, привлечение таких лиц к ответственности является чрезвычайно важным для предотвращения новых жертв российской пропаганды. Накануне прокуратура Праги подтвердила Радио Свобода, что чешские правоохранители обвиняют в терроризме по крайней мере двух граждан страны, воевавших против Украины. На Донбассе. Генпрокуратура Украины подозревает депутата Госдумы России Владимира Жириновского в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В отношении Жириновского составлено соответствующее сообщение о подозрении, передает пресс-служба ГПУ. В ведомстве отмечают, что в феврале 2014 года Жириновский как минимум дважды публично призывал к присоединению Крыма и юго-восточных областей Украины к России. 20 марта того же года он проголосовал за принятие федеральных законов об аннексии Крыма. Инкриминируемое Жириновскому статья предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок до 12 лет лишения свободы. В отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы России Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, напомню, в Украине также ведется расследование по факту финансирования группировок ДНР-ЛНР. В Мариуполе прошлой ночью спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за пожара и информации об утечке газа, сообщают пресс-служба ГСЧС в Донецкой области. Пожар произошел в доме по улице 9-й авиадивизии. В ходе спасательных работ выяснилось, что в одной из квартир была включена газовая плита. Детали возникновения пожара устанавливают. В Славянске завтра на базе городского отдела полиции начнутся совместные учения с личным составом полиции и Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, в ходе учений будет использоваться шумовая пиротехника и громкоговорители. Граждан просят сохранять спокойствие. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут снегопады и дожди с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом в южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ночью от 6 до 10 градусов мороза, днем от 0 до 1 градуса тепла. В воскресенье ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем от 1 до 4 градуса тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Студия для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте также нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному», «Радио 49-та параллель». Смотрите наши выпуски в YouTube. Ну что ж, теперь следующий эфир будет уже на следующей неделе. В понедельник встречайте Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».